Радик Рашитович, добрый день.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире, трансляция на YouTube также ведется. Можете присылать смс-сообщение, сообщение в Телеграме, в WhatsApp по номеру телефона +7 927 304-1051. Также участвуйте активно в нашем YouTube-чате. Именно оттуда я буду преимущественно брать вопросы для сегодняшнего гостя. Радик Рашитович, ну, в целом у нас с вами полчаса сегодня, и хотелось бы, наверное, в первую очередь обсудить, в принципе, судебную систему, потому что вы к ней имеете непосредственное отношение. И ваше задержание на вчерашнем несогласованном митинге и шествии в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий. Вас задержали практически в самом начале этого мероприятия. Как это произошло и почему именно вас, как вы думаете?
Я вышел только с подземного перехода и просто даже на дороге находился. Я в сторону дворца не смог пойти, оглядывался, я хотел найти сестру, которая мне должна была передать еще лекарство от давления, так как у меня давление. Я ее хотел в первую очередь найти и посмотреть, сколько народу, прочее. Думаю, в конце концов прогуляться тоже был не против, потому что здесь сестра у меня рядом находится, и мне с ней не всегда удается встретиться. Вот так вот, думаю, вот такие намерения были. Когда я вышел, значит, знаете, оглядываюсь вокруг, а тут вокруг меня полицейские оказались, рядовые ребята. У меня в кармане Конституция, я ее вытаскиваю и читаю. Две статьи прочитал. 31-ю статью, которая дает право на митинги мирные, значит, и статью 18-ю Конституции, которая провозглашена, что нормы Конституции – это непосредственно действующие нормы для прямого руководства. Я говорю, вот посмотрите, ведь вот здесь ничего нет о том, чтобы запрещать вот эти мирные митинги и демонстрации. На каком основании, я говорю, вот это делается? Вот вы же понимаете, Конституция вообще-то должна соблюдаться. Ребята со мной соглашаются, кивают головой, тут люди, конечно, вокруг тоже были. И в это время подполковник, видимо, начальник ихний, значит, дает команду, значит, меня схватить и везти в автобус. Я спрашиваю, зачем? А вот вы там похожи на человека в ориентировке по вчерашнему дню. Я говорю, подождите, покажите ориентировку. Я ночью пролетел, я вчера нигде не мог быть. Я несколько дней отсутствовал в городе, я пытаюсь. Вот вам в автобусе покажут ориентировку. Я, конечно, словесно возражал, но физически противиться не стал, понимая, что они мне нарисуют сопротивление законным якобы действиям работников полиции, хотя они были незаконные, потому что меня не за что было задерживать. Я две статьи Конституции успел прочитать. И получается, что сегодня Конституция у нас тоже объявлена врагом, и ее читать нельзя, понимаете, вот до чего мы докатились. Конечно, в автобусе никто на мою просьбу о том, что покажите ориентировку и похож ли я на человека, которого вы ищете, никто не дал. Посидеть там пришлось минут 30-40, и оттуда повезли уже в отдел полиции, собрав нас человек 15 в автобусе. Значит, не объясняю ничего, ну, понятно, там исполнители были рядовые, правда, лейтенанты тоже были, офицерский состав, но они старались не общаться. Так что народ, конечно, возмущался, особенно там женщина активная попалась, безусловно, она высказывала претензии по поводу незаконного задержания. Конечно, это произвол, понимаете, я сам произволу вот такому еще не подвергался до этого, хотя я бываю на мероприятиях, значит, и даже никакого участия в митинге, там, возгласов, призывов, прочее, ко мне обращаются люди, я отвечаю на вопрос, меня многие знают в городе как бывшего депутата, бывшего судью, бывшего адвоката, и я отвечаю на вопросы, какие вот они считают нужным задать, и это не вызывало особо, как говорится, ни у кого даже больших претензий, потому что я никого ни к вилу, ни топору не призываю, хотя и указываю на то, что работа правоохранительных органов, особенно в последние годы, приняла заказной характер. Извините, это или, как говорится, мохнатая рука влиятельного исполнительного начальника из административных структур командует, или, извиняюсь за выражение, деньги работают. Не хочу сказать, что на 100% я во всех случаях, нет, мне изредка удается даже в этих условиях добиваться защиты лично своих прав по спорам, скажем, с мародерами из ЖКХ, подделавшими наши подписи и залезшими к нам в карман, там еще по некоторым жуликам что-то удается, но крайне редко.
Радик Рашитович, давайте поговорим вот сейчас о митингах, да, мне очень интересно. Ага. Вы были судьей еще в Советском Союзе, правильно
да.
я понимаю?
Да, правильно.
Тогда, когда вы работали судьей, дело с протестами, с митингами подобными, как обстояло?
Вы знаете, тогда, конечно, большого рода митингов не было, потому что мы думали, что живем в самой счастливой и хорошей стране, еще чуть-чуть, и коммунизм будет тут построен и у нас, а также, как говорится, в Африке мы, наверное, поможем построить, и все будет хорошо. Правда, чем дольше жили, тем больше понимали, не так ли много этих отдельных недостатков, которые надо преодолевать. Задавались этим вопросами уже в последние годы перед перестройкой, и зачастую в том числе на партсобраниях, вот я как член КПСС, тоже не так ли у нас много этих отдельных недостатков. Митингов, вот если честно сказать, тогда я даже не припомню, хотя какие-то коллективные прошения, прочие, они, наверное, были, но чтобы их так разгоняли, ничего подобного не было. И этого не было в 90-е годы. Вот мы выходили с протестом по поводу незаконных назначений, скажем, которые Рахимов, наш первый президент, делал кадровые назначения, другие недостатки. Все, митинги эти разрешались, и никаких запретов на этот счет не было. Абсолютно. И да, работники полиции были, так смотрели, чтобы в целом порядок был соблюден. Каких-то препятствий этому, а я не говорю про автозаки и прочее, и в помине не было, и все было нормально, цивилизованно, провокаторов не было, понимаете? Вот сейчас, что вот последние годы я знаю, вот приходилось участвовать, бывать, провокаторов нагоняют. Они начинают нарушать порядок, создают видимость того, что мы такие, сякие, прочие. Потом лозунги начинают еще кричать какие-то страшные. И получается, что вот организаторы митинга за них еще должны отвечать. Ну, это все делается, конечно, работами спецслужб, прочее, для того, чтобы очернить людей, которые приходят на митинг и мирно хотят выразить свое несогласие с какими-то действиями. А уж сегодня-то несогласных столько. Вы извините, вот если те, кто не ходит по судам, прокуратурам и МВД, они просто не знают. Они просто не знают, и они, наверное, счастливые люди на сегодня, хотя они видят, конечно, уровень воровства, коррупции, и они понимают, что так жить нельзя, когда подавляющее большинство людей живет в нищете, извините, лечить больных детей-сирот, содержать дома престарелых, нет средств для детей с редкими заболеваниями, дорогие лекарства. Даже по суду, получив решение, люди не могут получить этих средств. Вы знаете, в богатейшей стране такая нищета. Мне стыдно. И я считаю, каждый гражданин сегодня, задумавшись над этим, может сказать, да, ему тоже стыдно. И я считаю, что я тоже где-то чего-то, наверное, не доделал, не доработал, чтобы вот этой пакости нашей и бессовестности вот этой было меньше. Вот журналист Леонид Никитинский очень хорошо прошлый год, как обозвал в конце года, прошедший год, наверное, говорит, можно назвать годом окончательного краха права и нравственности. Резко сказано и достаточно жестко. Я, наверное, в какой-то мере даже мог бы сказать, ну, он, правда, сам написал, да что, а что может быть в этом мире окончательно, впрочем. Вот так он это за реплику у него. Вот, и в целом я согласен с его оценкой. Вот, хотя вот я до сих пор сам хожу, бьюсь и борюсь, и говорю, что, ну, давайте все-таки надеяться на то, что настырность, настойчивость, убедительность, аргументированность может помочь преодолеть. Но, к сожалению, очень редко вот, встречаются и в судейских креслах люди, и в креслах МВД и прокуратуры сегодня, для которых закон остался святым.
А скажите, а почему так получается, что Судьи молчат совершенно. Я еще вот совершенно за последнее время не видел, знаете, таких решений, которые бы позволили радоваться, понимать, что действительно законы работают конкретно вот что касается протестной активности. Да? Мы с вами видим, что судьи штрафуют людей за, значит, фотографию на горе с плакатом в поддержку протестующих на Куштау, называя это каким-то публичным местом и публичным несогласованным с властями мероприятием. Судьи у нас штрафуют и других людей, которые принимают участие в таких мероприятиях, при этом в том числе, значит, ну, такое чувство складывается, будто бы они подыгрывают правоохранительным органам. Почему? Неужели все судьи действительно вот настолько беспринципные, если так смотреть поверхностно?
Вы знаете, сказать сейчас трудно. Вот мое мнение я, конечно, могу сказать. Для этой цели, видимо, отбирается определенное количество, определенные судьи, не все, потому что не все на это могут пойти. Даже сегодня я при всей, как говорится, вот этой плачевности состояния судебной системы, и то не хочу сказать, потому что я встречаюсь, вот в уголовной коллегии недавно встретился с законным подходом к делу, когда было отменено паршивое незаконное решение Кировского райсуда, и Верховный суд, правда, с третьего захода, вот я имею в виду на третьем судебном заседании, поставил законную точку, в чем сомневались многие, в том числе вот мои сторонники, мы, члены Совета Дома, боремся вот там вот за свои права. Я тоже имел некоторые сомнения, что потому что другие дела у нас просто закатывались, незаконные решения утверждались Верховным судом. Здесь удалось добиться. И вот, вы знаете, мне до сих пор приятно, что есть человек, ну, там вот два факта было, вот, уголовной коллегии Верховного суда. Две фамилии даже могу назвать, не хочу называть, их вот есть. И вот по обоим делам просто приятно, что даже в условиях сегодня, когда очень распространено просто заказное правосудие, у этих людей нашлась смелость. И верх взяли профессиональные честь и достоинство. Поэтому вот мне просто приятно, вот, понимаете, вот как бывшему судье приятно, что ну не все у нас так загнило. И давайте будем надеяться, может, все-таки мы сумеем и остальных как-то повернуть лицом к закону. А по таким делам есть установка похожа, я вот могу сказать. Есть установка. И эти установки идут, похоже, с самого верха. Всех задержанных, активных граждан на таких мероприятиях, общественно-политических, там, митинги, собрания и прочее, наказывать. И для этой цели, я полагаю, что просто даже отобраны нужные судьи, которые могут отодвинуть и закон в сторону, и совесть. Вот у меня только такое объяснение этому.
Хорошо, а как это заказное правосудие, о котором вы говорите, осуществляется? То есть, почему... Ведь судебная власть — это довольно мощная власть, мощная ветвь. Да, почему просто судьи не могут сказать «нет» и все? Почему они идут на поводу? Как это работает?
Вы знаете, сегодняшняя система подбора кадров судей настолько прогнила, и настолько она стала непубличной и закрытой от всех. И сегодня, вот, я бы никогда сегодня не был бы избран судьей. Меня даже туда подталкивали в советское время. Я работал в прокуратуре, я не очень хотел идти в суд. Меня так уговорили, знаете, ну кто же, если не вы молодые, будете эту тяжелую судейскую ношу нести? Мне еще так прокурор сказал, ну не ломайся, как красная девица. Ты парень честный, не лентяй, научишься и судейские бумаги писать. Участник войны Борис Александрович Хакин, порядочный человек, о котором я, наверное, всю жизнь буду помнить, значит, светлая память ему. Вот так он подтолкнул меня, уверенный в том, что я осилю и тяжелую судейскую работу, хотя я еще только 3,5 года работал помощником и пытался как-то увернуться и сказать, что нет жизненного опыта, профессиональный маленький. Так вот, вот так вот, понимаете как? Сегодня я знаю людей, сдающих в течение многих лет экзамены положительно на судью не пропускают.
А почему? Вот. Это как-то проверяется изначально?
Извините, вот я могу сказать, не называя фамилию, одна из таких работников много лет работала и помощником, и консультантом в суде Уфимского района. Честная девушка, грамотная. В течение более 5 лет, я знаю, это точно, сдавала эти экзамены, и ее не пропускали. Ну, и она мне сказала, ну, нет у меня толкача, а сегодня без толкачей совсем. Я говорю, подожди, ну, 5 лет, ну, может быть, ну, первый, второй год прошел, потом. Нет, Радик Рашитович, те времена, о которых вы вот работали судьей, прошли. Это она мне сказала несколько лет назад. Встретившись мне в городе, она организовала свою фирму и работает как юрист. Порядочная девушка, грамотная, хорошая. Я проводить дела приходил к ней как адвокат в суды. Я видел ее работу, я видел ее отношение к делу, понимаете. Вот. И сегодня это стало повальным. Уж извините, я вынужден говорить правду, потому что я знаю людей, в том числе проработавших судьями, вот, ну, может быть, моего возраста, чуть моложе ушедшими в отставку. Я из бесед с ними тоже узнаю, что это стало такой закрытой корпорацией, и, значит, и практически они зарплата у них сегодня хорошая, материальное обеспечение хорошее, которое нам и не снилось, об этом речи нет. И они, боясь потерять кресло, вынуждены иногда свое мнение при себе держать и достаточно робко пытаются выступать за закон. Я не хочу сказать, что таких нет, они есть, но голос их робкий, и он в этом общем тоне, в общем хоре вот этого отрицательного тонет. Вот. Мне обидно, досадно, вот знаете, и стыдно. И стыдно, потому что я все-таки себя считаю причастным к этому корпусу, и все люди порядочные, я имею в виду, которые способны дать объективную оценку обо мне, ну, одного мнения. Правда, некоторые еще добавляют, да ну, нельзя так совсем, как говорится, отбросив все, быть вот таким идиотом, вот чистым служителем закона. Меня даже коллеги некоторые упрекали и продолжают упрекать. Я уж не говорю про близких мне людей, которые считают, что я сломал не только себе судьбу, но и ломаю судьбу детям и внукам. И вот, то есть, вот элементы страха даже сегодня присутствуют. Сегодня вот мне многие из моего близкого окружения заявляют о том, что вот, узнав, что со мной произошло, серьезно заявляют о том, что ради прошедшего, ну сам-то ты ладно, сам ты, понятно, что и не боишься, ты и можешь постоять за себя, и, наверное, значит, может быть, и сильно тебя не переломают кости, забрав незаконно о преследовании детей и внуков, как ты думаешь? И я начинаю задумываться над этим. Вот до чего мы докатились, что честная позиция отца и деда сегодня может быть препятствием для детей и внуков. Вы понимаете? Плачевно это и тоскливо. Вот я думаю, меня, конечно, наверное, запугать трудно, но когда мне близкие люди говорят это, близкие мне, желающие добра, знающие, что я ничего незаконного не совершаю и прочее, я начинаю задумываться, что же делать и как быть, и в то же время терпеть ведь это нельзя. Но вот то, что происходит, то, что я вижу, как закрыть на это глаза, а как потом мне, значит, сказать, что дед-то в свое время честный человек, потом вот на каком-то этапе взял и трусом стал. Нет, наверное, я лучше. Наверное, лучше я. Не знаю, я сегодня в очень тяжелом сегодня состоянии от разговора с очень близкими мне людьми. И, честно говоря, да, оптимизм это не добавляет при всем том, что я, вот увидев людей, выходящих на митинг, то есть в прошлый раз вот на это гуляние по этому, я их так и называю, гуляние, значит, в знак солидарности, значит, с законностью, против произвола и беззакония. Вот так я его считаю, и я буду ходить. Я буду ходить и ходить на эти гуляния против произвола и беззакония. Я по-другому не могу. Значит, другое дело, если я уж слягу, я не смогу, наверное, потому что в этот раз, когда меня увезли в этот полицию, пришлось дважды вызывать скорую помощь, сильно поднялось давление у меня, потому что я болезненно реагирую и остро реагирует мой организм. И я вот на эту несправедливость и беззаконие, как не могу, я себя не могу успокоить. Вот нужны таблетки, понимаете, вот, к сожалению, вот, организм, он сам, он не слушается меня. Он реагирует, вот у меня сроду не было 180-190 давления, вчера оно поднялось, в полицию дважды вызывали скорую помощь. Вот поэтому я начинаю задумываться, вот это и тоскливо все, и в то же время я же говорю оптимизм, что люди у нас в Уфе, в которой в основном, я считал, боящиеся люди, тогда вышли несколько тысяч человек, во всяком случае, мне так показалось, у площади. Я не скажу, сколько вышли в этот раз, вчера, потому что я сразу меня уволокли. Ну, площадь, на площади были люди, а всего мне сказать трудно. Но можно, наверное, сказать, что все-таки люди даже арестованы, и не только Навальный, как говорится, по беспределу, арестовывается превентивно Лилия Чанышева. Вы представляете, просто так людей берут, арестовывают, полагают, что без них это шествие не состоится. Не могут они понять, что народ ведь не только по призыву Навального выходит. Они же, многие, столкнувшись вот с этим коррупцией, воровством и беззаконием, они, ну, не могут больше сидеть. Вот я как посмотрел, там не обязательно там лозунги Навального. Просто Навальный сегодня как флаг и лидер вот в борьбе с этой пакостью нашей, которая разъедает наше общество и фактически ведет ведь страну, извините, к развалу.
Радик Рашитович, да, спасибо огромное. У нас, к большому сожалению, подошло время к концу. С вами еще можно очень долго разговаривать. Спасибо вам огромное. Персонально ваш сегодня был бывший судья в отставке Радик Рахматуллин. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. Спасибо большое за эфир и до свидания.